Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 26-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы, Дня Святой Троицы. Напомним, что ближайший день Святой Троицы будет праздноваться 27 мая. Весь нынешний учебный год мы посвящаем тому, что разбираем богослужебные тексты, которые услышим на праздничной службе в этот праздник. Сегодня мы продолжаем читать канон. Исполнение канона представляет собой значительную часть той службы, которая называется «утренняя». Накануне воскресных и накануне праздничных дней утренняя совершается в составе богослужения, именуемого всенощным бдением. Так называется то богослужение, которое совершается вечером накануне праздника. Утренняя – вторая часть всенощного бдения, представляющего собой соединение вечерней и утренней. Канон, в свою очередь, занимает очень значительное место в составе утренней. Напомним структуру этого богослужебного текста, канона. Он делится на 8 разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь. Нумеруются они как 1, 3, 4, 5 и далее до 9, то есть вторая песнь отсутствует в большинстве богослужебных канонов. Каждая песнь, в свою очередь, делится еще на несколько небольших разделов, на несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», последующие называются «Тропарями». Богослужение праздника Пятидесятницы имеет 2 канона. Исполняются они таким образом. Сначала первая песня первого канона, затем первая песня второго канона. Далее третья песня первого канона, третья песня второго канона, четвертая песня первого канона, четвертая песня второго канона и так далее. В прошлый раз мы приступили к чтению четвертой песни первого канона, прочитали ее «Ирмос», то есть первую строфу. Сегодня обращаемся к тропарям. Четвертая песнь первого канона имеет в своем составе 2 тропаря, как большинство песней обоих канонов службы праздника Пятидесятницы. В соответствии с богослужебным уставом эти тропари при исполнении их на богослужении должны повторяться такое количество раз, чтобы в общей сложности получилось 12 тропарей. Поскольку четвертая песня второго канона «Праздник Пятидесятницы» имеет в своем составе 3 тропаря, а четвертая песня первого канона – 2 тропаря, как мы уже сказали, следовательно, каждый из тропарей четвертой песни первого канона должен быть повторен 3 раза при исполнении на богослужении, а каждый из тропарей четвертой песни второго канона должен быть повторен 2 раза. В современной приходской богослужебной практике это требование типикона редко соблюдается. Итак, обратимся к первому из тропарей четвертой песни первого канона. «Во пророцах глаголовый и законом проповеданный первие несовершенным, Бог истинный утешитель, слово служителем и свидетелем познавается днесь». «Во пророцах глаголовый». «Во пророцах» — это буквальный перевод греческого словосочетания. но подобные словосочетания иногда имеют в греческом языке инструментальное значение. В русском языке в этом случае употребляется творительный падеж, ну, впрочем, и в церковнославянском языке также творительный падеж. В символе веры в восьмом члене сказано, что мы веруем в Духа Святого. Далее по-церковнославянски глаголовшаго пророки. Пророки – это форма творительного падежа множественного числа. На русский язык эту фразу переведем «говорившего пророками». И вот здесь во пророцах глаголовый в тропаре канона также можно перевести «говоривший пророками» или «говоривший через пророков», глаголовый «говоривший», действительное причастие прошедшего времени. Далее «и законом проповеданный первее несовершенным». «Несовершенным» — это дательный падеж множественного числа, падеж, отвечающий на вопросы «кому, чему». «Первее», то есть «раньше», «прежде», «законом». Здесь имеется в виду та часть Ветхозаветного Священного Писания, которая традиционно у евреев называлась «законом». Это Пятикнижие Моисеева. Таким образом, здесь упоминаются две части Ветхого Завета – «закон» и «пророки». В Священном Писании Нового Завета мы эти слова в таком сочетании тоже часто встречаем. «Законом проповеданный». На месте церковнославянского слова «проповеданный» употребляется греческое слово, которое можно перевести как «возвещенный» или «провозглашенный». «Законом проповеданный первее несовершенным», то есть прежде «возвещенный законом ветхозаветным», «несовершенным» или «для несовершенных». Формы дательного падежа в церковнославянском языке, так же, как и в греческом, переводом с которого является большинство богослужебных текстов, вот эти формы дательного падежа можно переводить, подставляя не только вопросы «кому», «чему», но и вопросы «для кого», «для чего». Здесь «несовершенным» для «несовершенных». Судя по контексту, по упоминанию о законе и пророках, под несовершенными подразумеваются ветхозаветные верующие, евреи, веровавшие в истинного Бога, но не получившие полного совершенного откровения, полного совершенного познания Его. Далее читаем тропарь канона: «Бог истинный, утешитель, слово служителем и свидетелем познавается днесь». Служителем, свидетелем – это, опять же, формы дательного падежа множественного числа, то есть служителям, свидетелям, слово. Здесь имеется в виду Сын Божий, второе лицо Троицы, Господь Иисус Христос, Бог истинный, утешитель. Если посмотреть на эту фразу в греческом оригинале, то слова «Бог истинный» могут быть поняты как именная часть сказуемого, как имя сказуемого, поскольку перед словом «параклитос» на церковнославянский это переводится «утешитель», перед этим греческим словом в греческом тексте стоит артикль, а вот перед словом «Бог» по-гречески «феос» артикля нету. Это показывает, что слово «Бог» или все словосочетание «Бог истинный» находится в предикативной позиции, то есть в позиции сказуемого. Вот на это указывает отсутствие артикля. То есть утешитель познается в качестве Бога истинного, познается или открывается служителям и свидетелям слова. Итак, во пророцах глаголовый и законом проповеданный первее несовершенным, Бог истинный, утешитель, слово служителем и свидетелем познавается днесь. В начале, прежде, говоривший пророками и возвещенный законом, для несовершенных людей, или лучше здесь в переводе слово «утешитель» вынести на первое место. Итак, утешитель, вначале говоривший пророками и возвещенный законом для несовершенных людей, сегодня познается, открывается служителем и свидетелем слова в качестве Бога истинного. Чтобы эту фразу «Бог истинный утешитель» лучше объяснить, вспомним еще, что именная часть сказуемого в русском языке чаще употребляется в творительном падеже, но иногда может стоять и в именительном падеже. Так у Пушкина в романе «Евгений Онегин» можем встретить в одном месте фразу «И так она звалась Татьяной», а в другом месте «Ее сестра звалась Татьяна». Здесь именная часть сказуемого, это слово «Татьяна», как раз в именительном падеже. И вот здесь «Бог истинный утешитель». Переводим на русский язык «Богом истинным утешитель познавается днесь». То есть сегодня утешитель открывается в качестве Бога истинного. Отметим еще, что, как мы уже говорили, для богослужебных канонов – в качестве каркаса как бы берутся определенные поэтические фрагменты Библии, Ветхого Завета, точнее, библейские песни. В соответствии с типиконом тропари канона должны исполняться, перемежаясь стихами библейских песней. И вот такой библейской основой для четвертой песни богослужебного канона, любого богослужебного канона, служит песня пророка Аввакума, которая находится в третьей главе книги пророка Аввакума. В современной приходской практике это уже сейчас почти не соблюдается. Каноны не исполняются с библейскими песнями, но так должно быть по типикону. Поэтому и в самом тексте канона можно найти перекличку, определенную с текстом библейской песни. В этих словах познавается днесь Бог истинный утешитель, слово служителем и свидетелем познавается днесь, можно увидеть намек на слова, которые находим во втором стихе третьей главы книги пророка Аввакума. «Внегда приближитеся летом познаешися, внегда прийти времени явишися». В переводе Юнгерова. «Когда приблизятся лета, ты будешь совершенно познан, когда придет время, явишься». Обратимся теперь к следующему тропарю, ко второму тропарю четвертой песни первого канона. «Знамение божества носяй, апостолом во огни дух разделися, и странными языки являшеся, яко отеческая божественная сила грядущая есть, самоповелительная». Подлежащее всего этого текста слово «дух», «знамение божества носяй». Слово «знамение» значит «знак», «признак». «Носяй» — причастие, действительное причастие настоящего времени, которое можно перевести на русский язык «деепричастием» — «нося». В церковнославянском языке «деепричастия» отсутствуют. По-русски «носящий» — это «причастие», «нося» — «деепричастие». Отличие «деепричастия» от «причастия» в том, что «деепричастие» не склоняется, «причастие» склоняется, «носящий» — «носящего», «носящему» и так далее. Именительный падеж церковнославянского «причастия» может быть переведен на русский язык как «причастием», так и «деепричастием». То есть слово «носяй» можно перевести «носящий» или «нося». Здесь вот лучше по смыслу перевести «деепричастием» «нося». В переводе Скобалановича, автора комментария к службе праздника Пятидесятницы, комментария, который был выпущен в 1916 году, эта фраза «знамение божества носяй» выглядит так: «Дух нося все признаки божества. Далее читаем по-церковнославянски: «Апостолом во огни дух разделися». Слово «дух» мы здесь в переводе на русский язык выносим на первое место. «Разделися» — это аорист одной из прошедших времен церковнославянского глагола. «Разделился», но в греческом тексте находим форму страдательного залога, то есть «был разделен». Также можно перевести «был роздан». «Апостолом» — дательный падеж множественного числа. «Апостолом» — «в огне был роздан» или «был разделен дух». Далее читаем: «И странными языки являшеся, яко отеческая божественная сила грядущая есть, самоповелительная». Странными языки. Слово «странный» в церковнославянском языке имеет значение либо «удивительный», то есть оно может значить то же самое, что значит слово «странный» в русском языке. Но это слово может иметь также значение «чужой». Таким образом, это выражение «странными языки» можно понять в том смысле, что оно подразумевает удивительные, чудесные огненные языки, которые почили на апостолах в день Пятидесятницы, как мы об этом читаем в книге «Деяний святых апостолов». Но также можно понять в том смысле, что это словосочетание подразумевает те чужие языки, другие языки, на которых стали говорить апостолы после сошествия Святого Духа. «Странными языки являшеся». На месте этого слова «являшеся» в греческом тексте форма действительного залога. Надо перевести без возвратного суффикса «ся», «являше», то есть он показывал чужими языками или чудесными языками, и так можно понимать эту фразу. И далее по-церковнославянски: «яко отеческая божественная сила грядущая есть, самоповелительная». «Есть» — глагол «связка», это форма третьего лица единственного числа настоящего времени глагола «бытий». При переводе заменим на личное местоимение третьего лица единственного числа «он». Он показывал, что «он», то есть «дух», — это исходящая, грядущая, то есть идущая, приходящая от Отца. На месте церковнославянского прилагательного «отеческая» находим здесь в греческом тексте наречие, которое переводится как «от Отца». Иногда подобные наречия и на церковнославянский язык переводятся одним словом. Вот, например, слово «свыше» — это перевод греческого наречия, значащего «с высоты, сверху». Но не всегда такой перевод одним словом возможен. Здесь греческое слово надо перевести на русский язык «от отца», но на церковнославянский язык перевели одним словом «отеческое», а не словосочетанием с предлогом «от отца». Поэтому перевод получился не совсем точным. «От отца идущая, грядущая», то есть «идущая», «от отца идущая», «божественная сила», «самоповелительная», то есть «самовластная», «действующая по своему собственному решению, по своей воле». Итак, прочитаем еще раз этот тропарь. «Знамение божества носяй, апостолом во огни дух разделися, и странными языки являшеся, яко отеческая божественная сила грядущая есть самоповелительная». Здесь можно церковнославянский текст несколько исправить. Не «являшеся», а «являше». «И странными языки являше, яко отеческая божественная сила грядущая есть самоповелительная». И перевод на русский язык: «Дух, нося все признаки божества, был разделен или был роздан апостолом в огне, и чудесными языками огня или же другое возможное понимание, и чужими языками он показывал, что он, идущая от Отца, божественная сила, самовластная. То есть здесь речь идет о божественном достоинстве Святого Духа. Обратимся теперь к четвертой песне второго канона. Прочитаем ее первую строфу. «Ирмос, царю царей, яковый от яковаго, един слове происшедый от Отца безвиновного, равномощного Твоего Духа апостолом истинно послал еси, яко благодетеля, поющим слава державе Твоей, Господи». В этих последних словах «слава державе Твоей, Господи» можно видеть намек на текст песни пророка Аввакума: «Положи любовь державну крепости своя». Это 4 стих 3 главы книги пророка Аввакума. «И положи любовь державну крепости своя» в переводе Юнгерова. «И он положил мощную любовь силы своей». Вот слово «держава» в церковнославянском языке может иметь значение «власть», «сила», «мощь». Ну, здесь прилагательное «державный», «любовь державна», то есть «мощная любовь». Разберем теперь текст «Ирмоса». «Царю царей, яковый от яковаго, един слове происшедый от Отца безвиновного». Первое слово здесь в звательном падеже. Звательный падеж — это падеж обращения. «Царю» — это обращение к слову, к второму лицу Троицы. Еще одно слово в звательном падеже — «слове». «Царю царей, яковый от яковаго, един слове происшедый от Отца безвиновного». Сложность понимания вот этой фразы обусловлено тем, что это очень буквальный перевод греческого. В греческой же фразе здесь имеет место такое синтаксическое явление, которое называется «аттракция относительного местоимения». «Аттракция» — значит «притяжение» или «привлечение относительного местоимения». То есть когда относительное местоимение ставится не в том падеже, в каком оно должно стоять по логике, если по логическим законам строить фразу, а в падеже того слова, за которым оно следует или к которому оно примыкает, в этом выражается как раз аттракция, привлечение, притяжение относительного местоимения. Это изменение падежа относительного местоимения. Такое явление имеет место и в русском языке. Например, вот в такой фразе «бьет, чем попало». Если строить эту фразу логически, то надо сказать так: «он бьет тем, что попало». Вот относительное местоимение – получается, должно стоять не в творительном падеже, а в именительном. Не чем, а что. Бьет тем, что попало. Вот при аттракции происходит еще пропуск указательного местоимения. Вместо «бьет тем, что попало», говорим «бьет чем попало». Или даже в такой фразе «нечего делать». То есть нет того, что можно было делать. Здесь, опять же, если аттракцию устранить, то надо вставить указательное местоимение «того» и относительное местоимение «что» поставить в данном случае в винительный падеж. Нет того, что можно было делать. Вместо этого говорим «нечего делать». Ну и вот здесь «яковый от яковаго, един слове происшедый от Отца безвиновного». Чтобы эта фраза была понятна, надо перестроить ее следующим образом. «Слове происшедый, слове яковый происшедый от Отца, яковый есть безвиновен». Вот здесь «яковаго» фраза «от Яковаго» – это результат как раз вот этой аттракции. «Царю царей, Яковый от Яковаго, един слове происшедый от отца безвиновного». То есть «царь царей» – слово или единственное слово, который является пришедшим от отца, который есть беспричинен, безвиновен, значит, беспричинен. Слово «вина» может переводиться на русский язык как «причина». И вот здесь «безвиновный», то есть «беспричинный», не имеющий причины своего существования. Если эту фразу по-церковнославянски перестроить, то можно так сказать: «царю царей един слове, яковый происшедый от отца, яковый есть безвиновен». Вместо этого по-церковнославянски мы читаем то, что мы читаем: «царю царей, яковый от Яковаго, един слове происшедый от отца безвиновного». Перевод на русский язык: единственное слово «царь царей», который является пришедшим от отца, который есть беспричинен. Вот на этом сегодня мы закончим наш урок. В следующий раз продолжим разбирать текст этого Ирмоса. Благодарим вас за внимание. Всего доброго.